«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Бывший глава нефтяного концерна «ЮКОС» Михаил Ходорковский ответил на вопросы четырех западных изданий: американской деловой газеты «Wall Street Journal», французской «Le Figaro», итальянской «Il Mondo» и немецкой газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Вопросы были переданы журналистами в столичный СИЗО «Матросская тишина» в письменной форме. На прошлой неделе Ходорковский продиктовал ответы своему адвокату. Русскую версию интервью публикует пресс-центр Ходорковского и Лебедева. Хотя раньше Ходорковский с симпатией отзывался о президенте Дмитрии Медведеве, теперь он констатировал, что, несмотря на старания главы государства, во время его пребывания на этом посту ситуация с верховенством закона в России не улучшилась. Ходорковский также заявил, что Россия испытывает те же проблемы, что и арабские страны, жители которых в последние месяцы выступили за проведение демократических преобразований. События, происходящие в Северной Африке и на Ближнем Востоке, ничего вам не напоминают? Отсутствие честных выборов, независимых судов, свободных средств массовой информации, борьбы против коррупции. Здесь, как и в тех странах, мы видим одни и те же проблемы, отметил Ходорковский. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что Запад проявляет инертность по вопросу отслеживания соблюдения прав человека в России. Как уверена глава ЮКОСа, такая позиция в будущем дорого обойдется как России, так и Европе. В интервью Ходорковский также выразил удовлетворение вынесенным вердиктом Европейского суда по правам человека, даже несмотря на то, что суд не увидел в первом деле ЮКОСа политической подоплеки. Напомню, что в минувшую пятницу стало известно об этапировании двух основных фигурантов дела ЮКОСа в колонии, однако до сих пор Федеральная служба исполнения наказаний так и не сообщила, куда именно они направлены отбывать свой срок. О том, что же дает основание Михаилу Ходорковскому для утверждения о близости социальных потрясений в России, мы сегодня беседуем с Валерией Новодворской, лидером Демократического союза, колумнистом еженедельника «Нью Таймс», и Алексеем Кандауровым, бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим главой аналитического отдела концерна «ЮКОС». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Валерии Новодворской. Как, по-вашему, чувствуется ли разочарование Михаила Ходорковского в российской судебной системе?
Михаил Ходорковский испытал очень много незаслуженных несчастий, и я бы на его месте разочаровалась не во время, не после, а до. Это какая-то очарованная душа, начиная с его желания противостоять внешним врагам, ради чего он занимался химией, как он сам признался, писательницы Улицкой. И вот уповать на Медведева — это было, конечно, уж от великого отчаяния, хвататься за соломинку, уповать на жалкую марионетку, которая не имеет ни собственной воли, ни собственной решимости, ни собственных убеждений, употребляется, как Карабас-Барабас употреблял по очереди там Пьеро, Мальвину, но там был Буратино, который поднял бунт этих кукол, они оторвались все от них. Но у нас нет такого Буратино, и страна сплошных Карабасов-Барабасов. Беда вся в том, что зрителей устраивает Карабас-Барабас. Медленно идет разочарование, и не только у Михаила Ходорковского, но и у всей страны. Я только что сейчас с цеха, и там шло голосование, народ против Нателла Болтянская в качестве рефери, Жириновский и молодые люди, в основном прогрессивного свойства. На другом конце, надо ли возвращать Буданову посмертно воинское звание? И представьте себе, 53% слушателей «Эхо Москвы», не Первого канала, Останкина, за то, чтобы вернуть. То есть, если мы будем и дальше в таком очарованном состоянии, мы очнемся непосредственно в аду.
Вопрос Алексея Петровича Кандаурова. Как, по-вашему, подтверждает ли тональность вот этого свежего интервью Михаила Ходорковского его намерение сражаться за свое доброе имя?
Я думаю, что да, в этом сомневаться не приходится. Впрочем, не только это интервью, но и все предыдущие, и все поведение Ходорковского в прошедшие почти 8 лет, оно свидетельствует о том, что он не сломлен, что он сражался, сражается и будет сражаться за свое доброе имя. И в сущности не только за свое доброе имя, но и за то, чтобы правосудие в нашей стране было правосудием, а не репрессивной машиной, придатком репрессивной машины исполнительной власти.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, что дает основание Михаилу Ходорковскому для утверждения о близости социальных потрясений в России, мы сегодня беседуем с Валерией Новодворской, лидером Демократического союза, колумнистом еженедельника «Нью Таймс», и Алексеем Кандауровым, бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим главой аналитического отдела концерна «ЮКОС». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Станислав Белковский, политолог, солидарен с выводами Михаила Ходорковского.
Я думаю, Михаил Ходорковский в значительной степени прав. События на Ближнем Востоке, а точнее в регионе МЕНА, Ближний Восток и Северная Африка, в последние полгода показали, что революция происходит там, где их менее всего ждут. Там, где режим наиболее уверен в своей незыблемости. Там, где коррупция вышла за всякие разумные пределы. В этом смысле современная Россия очень похожа на страны Ближнего Востока и Северной Африки. И уже самый свежий опыт этих стран показывает, что именно в тех странах, где режимы своевременно идут навстречу своим народам, как, например, в Иордании, там им удается продлить свое существование. Там же, где они учатся только тому, чтобы ничего не учиться и тупо повторяют «мы не уйдем от власти», то случается то, что случилось в Египте и Йемене. Поэтому не могу не согласиться с Ходорковским в части его мрачных предчувствий.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, что дает основание Михаилу Ходорковскому для утверждения о близости социальных потрясений в России, мы беседуем с Валерией Новодворской, лидером Демократического союза, колумнистом еженедельника «Нью Таймс», и Алексеем Кандауровым, бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим главой аналитического отдела компании «ЮКОС». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос, Валерий Ильинична, разделяете ли вы оптимизм или иллюзии, как угодно называете, Михаила Ходорковского о том, что в России близки социальные потрясения?
Из великих социальных потрясений не обязательно выходит демократическая Россия. Один раз мы это уже опробовали в 17 году. Кстати, чем закончатся арабские революции, это еще бабушка надвое сказала, потому что когда я вижу, как эти египетские революционеры ломают коптские церкви, по религиозному признаку, или как в Йемене революционерки в хиджабах митингуют отдельно от мужчин, у меня рождаются самые мрачные предчувствия. Да, против коррупции они выступают. Но, да, они хотели бы, чтобы власть не воровала. Все это хотели бы. Но понимают ли они, как это сделать? Понимают ли это те, кто будет автором социальных потрясений в России? Понимают ли они, что воровать не будет то государство, которое прошло через реформы по принципу грузинских? То есть минимум государства, максимум частной инициативы. И что на дойную корову это государство не будет похоже. И что там будет лозунг «как потопаешь, так и полопаешь». И каждый будет сам заботиться о своем пропитании. То есть капитализм – это не детский сад. Манной каши больше не будет, и слюнявчик не подвяжут. Меня, откровенно говоря, не радует перспектива подобных движений. Мне бы хотелось, например, чтобы будущие участники социальных потрясений вышли на улицу с лозунгами «Свободу Лебедеву и Ходорковскому! Верните ЮКОСу его законные деньги! Отдайте нам наш капитализм!» требуем безработицы, мы выступаем против государственной поддержки, выведите войска из Абхазии, Самочаба, то есть Южной Осетии, Приднестровья, перестаньте поддерживать диктатуру Лукашенко, прекратите гонку вооружений, там живите дружно с Западом и не оглядывайтесь на Восток. Вот тогда можно будет жить спокойно. Но не боится ли несчастный Михаил Ходорковский, которому я от души сочувствую, и срок которого я вообще готова отсидеть, и срок Лебедева тоже, и даже срок Пичугина, только не с кем договариваться о таком обмене. Не боится ли он, что первое, что сделают эти участники социальных потрясений, это потребуют взять все и поделить. Да, у ЮКОСа уже нечего взять. Но поскольку наши несчастные кролики, так называемые олигархи, давно превратились в держателей общака, там, бандитского, чекистского, как говорит один член нашей партии, очень умный человек, или в лучшем случае в приказчиков, они уже не самостоятельны, то идея капитализма вообще в России скомпрометирована. А что, если все эти толпы потребуют возврата к социализму?
Вопрос Алексею Кондаурову. Как, по-вашему, не обольщается ли Михаил Борисович, утверждая, что Россию ждут такие же потрясения, как и арабские страны?
Ну, во-первых, он не утверждает ничего. Он просто говорит о тех рисках, которые в России накоплены, политических, социальных, правовых. И мы все прекрасно знаем, что такие риски есть, они очень существенны и опасны для политической стабильности, это совершенно очевидно. И он констатирует, что эти риски есть, он констатирует, что ситуация может развиваться по ближневосточному сценарию. И здесь я с ним абсолютно солидарен. Я считаю, что сегодня ситуация будет развиваться уже вне зависимости от субъектов политического процесса. Путин или Медведев, или кто там из них будет президентом. Если будет президентом Путин, то социальный взрыв просто будет приближен. Если будет Медведев, может быть, будет приторможено. Они не в состоянии остановить тех объективных процессов деградации России, дестабилизации ситуации. Ни тот, ни другой не в состоянии приглушить эти процессы. Поэтому это все будет уже идти помимо их воли. Впрочем, и оппозиция, даже внесистемная, на эти процессы серьезно влиять не будет. Поэтому вот опасения Валерий Ильинична, кто оседлает этот процесс, они вполне уместны. Я думаю, Ходорковского тоже это тревожит вопрос, кто оседлает. Но это уже вне его политической воли и вне политической воли, вне системной оппозиции, которую отодвили на задворки, так сказать, заткнули все политические клапаны, и она ни на что не влияет. А политическая власть, которая сегодня правит бал в стране, она этими процессами уже не управляет и, к сожалению, управлять не сможет.
Пьер Авриль, шеф московского бюро французской газеты «Фигаро», задавал вопрос узнику совести через посредничество его адвокатов.
Я должен признать, что это адвокаты Ходорковского, которые мне предлагали взять интервью у Михаила Ходорковского. Это правда, что уже долгое время, что «Фигаро» не опубликовал интервью Ходорковского. Но значит, что было тоже интереснее для нас опубликовать такое же интервью. Но это предложение адвокатии, потому что это нормально, что он не может ответить прямо на вопросы журналистов. Это потому что это единственный средств, при котором я смог взять эту интервью. Я думаю, что он очень известный, иногда больше известный в Европе, чем в России. Он является в Европе как политическое заключение. Поэтому это было интереснее для нас опубликовать такое же интервью. Я думаю, что большая часть населения Франции знает Ходорковского. Мне кажется, что есть такие же прогнозы, которые были сделаны другим человеком по поводу риска взрыва революции, которые могут осуществлять в России. Я не был очень удивлен. Мне кажется, что это классическая риторика Ходорковского. Это нормально, это его роль говорить так, это я не очень удивлен.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот госпоже Новодворской об эффективности политической борьбы хочу задать вопрос. Вот Каспаров, Немцов, Лимонов, Зюганов, Миронов борются с Единой Россией и не могут ее побороть. Вот мне кажется, они бы все бы пошли бы, как коррупционеры, пошли бы Ходорковскому варежки шить, если бы вы, уважаемая Валерия, вступили бы в эту Единую Россию и получили бы членский билет 007. Вот.
Будем считать, что это мнение нашего радиослушателя Виктора. Слушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я согласен, конечно, с выводами, которые гости дают, но некоторые такие как бы отклонения существуют. Во-первых, коррупционеры и власть коррупционная, она настолько разрослась, что у меня такое впечатление складывается, что этой власти уже и коррупционеров 60% от числа населения здесь. Остальные спились, там, скурились и так далее, и тому подобное. То есть махнули на все рукой. То есть вот эти вот 60%, они никогда не выйдут и не будут требовать что-то там от Путина. Это первое. Второе, то, что Путин спокойствие любит. И поэтому такое впечатление складывается, что выйдут войска, внутренние войска, и такие могут войска выйти. Разгон всех любых демонстраций, которые могут только быть в России. То есть все равно спокойствие обеспечат они. И третье, это то, что вот я по Калининграду вижу, что вот эти коррупционеры все больше и больше жируют. Демократической власти нет. То есть, посмотрите, опять депутаты все застолбили за собой стулья, пристегнули у себя наручниками к этим стульям, и никого оттуда не сдвинуть. И никто из власти не собирается их сдвигать, потому что они ломают шапки перед властью.
Вопрос Валерии Новодворской. Насколько глубока, по-вашему, чаша терпения российского населения?
Вот резонное было мнение из Калининграда, тем более с натурой. Отчасти это верно. Исторически, вот эта коррумпированная власть, она бывает плохим защитником в годину потрясений. Ведь тот режим, который называли кровавым царским режимом, ну, конечно, это семечки по сравнению с советским кровавым режимом, но согласитесь, что у интеллигенции были основания быть недовольными. Не было ответственного министерства, власть влезла в идиотскую войну, абсолютно ненужную России, решила на милитаризме покататься. Потом не могла защитить евреев от погромов, и цензура, в принципе, была, и свободы забастовок не было, ну, на чем большевики ее и поймали. И СРС вовремя земельную реформу не провели, монастырские земли можно было крестьянам отдать. Но когда все случилось, разве эта власть смогла защитить народ от большевистского террора? Нет, отреклись, самоустранились. Они не смогли подавить то, что было легко подавить. Вот здесь они подняли лапки. И судя по тому, как себя ведет наша власть, которая боится даже несчастного Эдуарда Лимонова, и когда он выходит погулять со своей собачкой, начинает его хватать, а в день 31-го там, каждого месяца они чуть ли не действительно войска поднимают из-за тысячи или двух тысяч мирных демонстрантов. Вот такой страх свидетельствует о том, что при наличии реальной угрозы они просто все убегут и оставят страну на съедение погромщикам, нацистам, левакам. Боюсь, что в этой свалке Шариковых и Шлондеров никак не Боря Немцов, ни Михаил Касьянов, ни Андрей Ларионов, ну и не Демократический Союз нас будут руководить народом. Что касается чаши терпения, то у нас же качели, Пушкин еще правильно сказал, так, или беспросветное рабство, или бунт бессмысленный и беспощадный. И вот когда наступит точка вот в этих качелях, когда маятник дойдет до русского бессмысленного беспощадного бунта, никто заранее не знает. У нас безумная власть, совершенно безумная, которая работает на этот вариант. У нас оппозиция, которая не в состоянии даже себя четко отделить от левых, слава богу, от Лимонова отделались, теперь остается отделаться от левого фронта. У нас народ, пребывающий в прострации. Так что возможен, конечно, вариант, когда никто никогда вообще ничего никуда не пойдет и ничего не будет делать. Но не забудьте, что буквально за месяц до этого самого 17-го народ ломал шапки перед урядниками, народ со слезами на глазах пел «Боже, царя храни», а когда часы песочные перевернулись, они этого несчастного царя, эту царскую семью, просто под фанфары прикончили. Ну и дальше наступило кровавое безумие, а потом террор. Помните российскую историю, осторожней с этим.
Вопрос Алексею Кандауру. Как, по-вашему, ощущается ли страх власти перед угрозой социального взрыва?
Вы знаете, я думаю, что они все-таки пребывают в некотором заблуждении, поскольку они все больше суетятся вокруг вот президентских и парламентских выборов, создания всяких союзов. Я думаю, они страну под собой не очень чувствуют. Вот. Но это ведь боятся они или не боятся, это вопрос достаточно второстепенный. Да, потому что объективные процессы, они идут помимо, сегодня уже начинают раскручиваться помимо власти. Потом не стоит недооценивать того, что мы живем в век совершенно других информационных связей и коммуникаций, и среда протестная, она сегодня формируется не столько на улице, сколько в интернете. Как...
Спасибо. Напомню, что интервью Ходорковского обсуждаем с Валерием Новодворским и Алексеем Кандауровым. Они у него на прямой связи телефонной. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Михаил Ходорковский, приговоренный к 13 годам лишения свободы за хищение нефти и отмывание средств, скорее всего, будет отбывать наказание в колонии Сегежского района Карелии. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу предложил ведущей оппозиционной партии «Новая демократия» войти в состав правительства, чтобы обеспечить принятие новых мер бюджетной экономии, необходимых для получения финансовой помощи от ЕС и Международного валютного фонда. В городе Тырныаус, Кабардино-Балкарии, в среду предотвращен подрыв микроавтобуса, который был припаркован рядом с жилыми домами. Россия призывает Иран к более конструктивному взаимодействию с международными посредниками по урегулированию иранской ядерной проблемы. Ситуация вокруг ядерной программы Тегерана стала главной темой встречи президентов России и Ирана в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Госдума России в среду приняла в третьем окончательном чтении закон о техническом осмотре транспортных средств. Министр обороны США Роберт Гейтс непрямо подтвердил сообщение средств массовой информации об аресте в Пакистане 5 человек, подозреваемых в оказании помощи американскому центральному разведывательному управлению при проведении рейда против Усамы бин Ладена в ночь с 1 на 2 мая. В Чехии не будет создан центр раннего предупреждения о ракетном нападении. Об этом заявил в среду министр обороны Чехии Александр Вондра по итогам переговоров с заместителем министра обороны США Уильямом Лином.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, что дает основание Михаилу Ходорковскому для утверждения о близости социальных потрясений в России, мы беседуем с Валерией Новодворской, лидером Демократического союза, колумнистом еженедельника «Нью Таймс», и Алексеем Кандауровым, бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим главой аналитического отдела компании «ЮКОС». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Перед перерывом Алексей Петрович начал говорить о том, что на ситуацию противостояния власти и общества влияют новые информационные технологии. Вам слово, Алексей Петрович.
Да, ну и в принципе мы понимаем, что новое комьюнити, новое сообщество и протестное в том числе, оно формируется уже по новым принципам. Не обязательно сегодня даже, как бы вот 31-го, я считаю, свою роль сыграло. Не обязательно сегодня людей подставлять под дубинки и постоянно продавливать тему 31-го. Нужно искать новые формы, так сказать, консолидации, новые формы борьбы. И самое главное, иметь четкую программу на момент дня X, четкую программу, которая позволила бы не допустить тех вот потрясений, которые говорит Валерий Ильинична, чтобы власть не попала в руки экстремистов, ей воспользовалось падением власти, воспользовались вменяемые политики, понимающие, что делать со страной, куда страну вести, как преодолевать тот социальный, экономический, политический тупик, в котором мы сегодня оказались. Проблем грандиозное количество, которые нужно решать. И, безусловно, нужно будет идти на какие-то жертвы, но с населением надо говорить прямым языком, да, а не задабривать их, как сегодня пытается делать власть, задабривать их социальными подачками, которые неоткуда взять сегодня фактически уже. Вот, поэтому я думаю, что я повторяю свой тезис, что сегодня вот те процессы, которые уже идут в обществе, власть их с ними не в состоянии справиться, потому что власть насквозь коррумпированная, с этой коростой коррупционной она сделать ничего не может, а это пострашнее, чем раковая опухоль. Она разъедает основы государства и делает управление абсолютно неэффективным. Не просто неэффективным, оно делает управление страной ущербной. И в этой ситуации не появится ни социальных лифтов, не появится ни экономического продыха у большинства населения страны, не появится никаких перспектив с точки зрения политического послабления и улучшения судебной системы. Что весьма прискорбно, но, к сожалению, это объективная реальность.
Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», высоко оценивает теоретическую подготовку автора сенсационного интервью.
Я оцениваю интервью в целом как очевидное и очередное подтверждение того, что Михаил Ходорковский спокоен, аналитичен, интеллектуален, короче говоря, находится в прекрасной умственной и душевной форме, если угодно. Что касается тезиса о почти неизбежных скорых потрясениях, то ведь он же это убедительно доказывает. Причем не гарантирует, что они будут, а говорит, что если не предпринять необходимые действия, вот тогда этот вариант становится практически неизбежным. Собственно, о сходстве структурном тех стран, в которых произошли, происходят или начинают происходить беспорядки, прежде всего в регионе Ближнего Востока и России, говорят очень многие эксперты. В этом смысле аргументация Ходорковского, безусловно, интересна и оригинальна, но сама идея является, если не общим местом, то, по крайней мере, тем, что уже я не раз встречал.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Валерии Ильиничне Новодворской. Как она считает, можно ли считать предопределенным распад России в обозримом будущем на фоне нынешнего полуфашистского путинского режима? Спасибо.
Дорогой Владимир, нам ли бояться замочить ноги, когда мы давно уже утопленники? Этим распадом России вас пугают, начиная с Первой Чеченской войны. Кстати, раньше еще пугали распадом Советского Союза. И так запугали сами себя, что ускорили этот распад сколько возможно. Там с помощью Вильнюса, Тбилиси, Баку, ГКЧП. Ничего страшного в усилении регионализации, даже в конфедеративном строении России, нет. Наоборот, это будет лекарством. Почему была успешна Киевская Русь? Почему процветали Новгород и Псков? Почему мы были первыми в Европе и превосходили города ганзейского права по всем показателям? Именно за счет этой конфедеративной системы. Огромная страна не может быть унитарной. Что держало вместе Киевскую Русь? Язык, культура, братские отношения князей. Никто никуда не денется. Ростов не отъедет от Твери, Тверь не отъедет от Архангельска. Ну, на Луну, что ли, все уедут. Но, конечно, нам нужна как минимум штатская структура в каждом регионе, в каждом губернии свой бюджет, свой губернатор, слабые, достаточно слабые федеральные связи для того, чтобы не терло, не давило, не стаскивать все деньги в центр, чтобы центр их потратил на разные глупости. Распад России, но если имеется в виду отделение Кавказа, то Кавказ никуда не собирается. Наоборот, некоторые уже кричат, что надо отделять Кавказ, сами не понимая, о чем они говорят, поскольку никто этого больше не требует, а кроме Чечни этого вообще никто не требовал никогда. Мы все затянули, отменили Конституцию, Россия перестала быть федерацией. Надо возвращаться на нормальный уровень. Помните, Ельцин сказал, глотайте суверенитета, сколько влезет. Но вот бедная Чечня, как раз когда можно было отделять с Джохаром Дудаевым, с Асланом Масхадовым, сейчас и отделять не с кем, не с Рамзаном же Кадыровым, бандитом и убийцей. Вот тогда и отделять надо было. А сейчас надо ослаблять все эти узы. Но вы же понимаете, дорогой Владимир, что нынешняя обезумевшая власть, которая занимается созданием оптических иллюзий, миражей в пустыне, то у них мираж в виде фронта, то у них мираж в виде правого дела, то они собираются выборы на 120% фальсифицировать. Ничего этого сделать не может. Народ должен сделать западный выбор. Народ должен сам решить, что он хочет жить, как в Штатах, как в Великобритании, как в Голландии. Народ должен отрешиться от советского прошлого, от своих имперских комплексов. Иначе мы не вылезем из этого болота.
Александр Подробинник, правозащитник, бывший советский политзаключенный, не считает сегодняшнее состояние России чем-то исключительным.
России постоянно грозят серьезные социальные потрясения, и только со временем эта вероятность то больше, то меньше. Она как бы все время стоит на грани социального взрыва. Хотя долготерпение русского народа широко известно, и такое состояние может продлиться очень долго. Я понимаю Михаила Ходорковского, которому из тюрьмы кажется все немножко более обостренно, и вот он думает, что прямо вот сейчас взорвется, потому что дальше терпеть уже некуда. Ну, увы, исторический опыт показывает, что терпеть всегда есть далеко еще куда.
Слушаем вопрос москвички Анны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу спросить Валерию Ильиничну, неужели в 90-е годы тенденция уже не просматривалась так очевидно, как оно случилось сегодня с нашей социально-политической системой? Вы тогда упивались радостью, там, то, что социализма больше нет, вот капитализм на дворе, вот к чему он нас привел, к обнищанию, смертности чудовищной и все такое. А что касается Михаила Борисовича, то он, в отличие от Подробильника, очень четко видит ситуацию. Спасибо.
Ну, давайте мы Алексею Кандаурову переадресуем вопрос. Кстати, как вам кажется, Алексей Петрович, справедливы ли упреки Михаила Ходорковского в адрес Запада за его инертность по вопросу соблюдения прав человека в России?
Ну, вы знаете, Запад, ведь он проводит реалполитик, да, его даже не столько волнуют наши газ и нефть, я думаю, сколько волнует наш ядерный потенциал, и вот в каких руках этот ядерный потенциал будет находиться. Потому что они совершенно отчетливо понимают, что если мы перекроем вентиль, то мы этот газ, этим газом не будем дышать, а нефть не будем пить. Но они, ведь они не закрывают глаза, резолюции принимают и вводят, санкции не вводят, но ведут разговоры на уровне парламентов, на уровне глав государств, на уровне дипломатических ведомств. Другой вопрос, что это ни к чему не приводит, но это уже больше вопрос к нашему внутреннему долготерпению, да, а не к тому, что Запад закрывает на это глаза. Вот, это больший упрек надо адресовать нам, всем здесь живущим, что мы все это вот так терпим, терпим фальсифицированные выборы, терпим, что бьют по башке оппозиции, терпим, что убивают известных в стране людей. Вот, поэтому, ну что ж, Запад? Запад, у него своих проблем много, он занимается в том числе решением своих проблем. Поэтому решать за нас наши проблемы он, конечно, не будет, а в сущности он не молчит. Вот, а вопрос вот девушка задавала Валерии Ильиничне, но я не знаю, это уместно, наверное, Валерии Ильиничне ответить, так сказать. Потому что, ну, он персонифицированный вопрос, поэтому...
Да, сейчас зададим, пока послушаем Роя Медведева, писателя-историка, бывшего народного депутата СССР, который не ощущает признаков надвигающейся на Россию угрозы.
Даже в тех мусульманских странах, которые образовались после распада СССР, в Казахстане, в Узбекистане, признаков даже такой ситуации нет. Хотя, конечно... Никто не ждал событий на Ближнем Востоке. Они не были предсказаны. Они были совершенно неожиданными для международных наблюдателей. И в этом отношении анализировать и предсказывать со стопроцентной уверенностью ни Россию, ни Узбекистан, ни Казахстан, там, ни Таджикистан не можем. Неожиданности всегда возможны в наших условиях. Но такой серьезный анализ свидетельствует, что... Причин и условий, которые породили события на Ближнем Востоке, в современной России нет. Главная причина этих беспорядков, волнений, этих революций на Ближнем Востоке является бедность. Усиливающаяся и усугубляющаяся бедность в этих странах. В России все-таки идет повышение уровня жизни, хотя и медленно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да, сейчас дадим слово Валерии Ильиничне Новодворской, заодно вопрос к ней. Как вы оцениваете перспективу появления Михаила Ходорковского в Сигежской колонии в Карелии, вновь поближе к Полярному кругу?
Ну, я, во-первых, глубоко потряс Рой Медведев, который из чего-то вдруг уверовал в пропаганду «Единой России», что мы все богатеем. Я нахожу, что в провинции совершенно чудовищные вещи, очень низкий уровень жизни, пенсионеры голодные, непонятно, как вообще можно жить на такие деньги. Ну, нормальное человеческое существо, имеющее представление там о том, как живут на Западе, никак не может этим довольствоваться. То есть здесь дело не в том, что мы такие все сытые, лопаемся от жира,
а на Востоке все голодные, голодные. Они, кстати, во многом голодные, потому что не были созданы рабочие места. Одним туризмом жить нельзя. Ну и в гамаке тоже нельзя полеживать, а то пока они там революцию делали, у них все туристы разбежались. Тоже, кстати, пример. Что касается Татьяны, я очень коротко отвечу. Дорогая Татьяна, Демократический Союз в 90-е годы вовсе не рыдал от счастья, а только и делал, что боролся за лучшее будущее России и против Чеченской войны, и против остановки гайдаровских реформ. Вы же понимаете, что если больной спрыгивает с операционного стола в распоротом состоянии и кричит хирургу «не хочу больше, я пошел», то дальше на свое состояние здоровья он может жаловаться там равнодушным звездам на том свете, а хирург не виноват. Виноват только в том, что не привязал. 8 месяцев после 70 лет советской власти за такой срок нельзя сделать никакие реформы. Нельзя сделать их при том, что не был отодвинут номенклатурный аппарат, который стоял с когтями и зубами, там хватал собственность, а конкурентная среда же не была не создана, чтобы они потеряли это все, как неэффективные собственники. На один эффективный ЮКОС сколько неэффективных чекистских компаний пришлось вот сейчас, в данный момент. Поэтому ЮКОС и похоронили, что он был эффективным и независимым. Понимаете, реформы делаются по мандату народа. Или они делаются сверху, как делал Франко, как делал Пиночет. Но для этого нужна военная сила не в виде Красной Армии. Поскольку у нас не было ни того, ни другого, и нас никто не оккупировал, увы, как Японию и Германию в конце Второй мировой, то мы, в общем-то, были обречены. Ельцин протянул сколько мог, как он должен был делать реформы, при том, что начало реформ уже привело к гражданской войне в 93-м году. Вот не захотели, убежали со стола, поэтому обнищание, поэтому ужасная смертность. А как вы хотели? Социализм разрушился, капитализм построить не дали. В следующий раз требуйте нормальных капиталистических реформ, если при нашей жизни с вами, Татьяна, возникнет следующая оттепель. Пока ее не видно. А что вы спросили дополнительно, Володя?
Вот, перспектива появления Ходорковского в Карелии, в Сегежской колонии.
Перспектива появления в Карелии. Ну, не знаю, мне кажется, что Карелия все-таки, я думаю, все время о родителях Ходорковского и о его детях. Мне кажется, что это все-таки лучше, чем Дальний Восток. Понятно, что его засунут в какую-нибудь очень дальнюю дыру. И что способ освободить Ходорковского, это действительно скорее надо рыть подземный ход там от Бомбея до Лондона. Готовы поучаствовать на самих себя, как справедливо сказал господин Кандауров, мы рассчитывать не можем. Если бы забастовал бизнес, требуя освобождения Ходорковского и Лебедева, то давно бы они были на свободе. Если бы народ вышел на улицы с такими лозунгами, то же самое бы было. Если бы Запад выкинул Россию из восьмерки и не пускал бы ни Путина, ни Медведева никуда и говорил бы: подавитесь своим газом, не нужно нам вашего газа, освободите узников совести. Но там нет же сейчас ни Маргарет Тэтчер, ни Рональда Рейгана. Поэтому довольно бесперспективно. Они его засунут туда, куда хотят. Но мне кажется, что Карелия все-таки ближе, чем вот та дальневосточная дыра, в которой он пребывал.
Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, разделяет всеобщее ощущение предстоящих потрясений.
Оснований для того, что Россию ждут потрясения, есть, но они носят экзистенциальный характер. Это витает в воздухе, это ощущается. ощущается и в обострении национализма, националистических настроений, потому что проблемы здесь пока что не улажены. Это ощущается в том, что несмотря на вроде формальную лояльность к власти, недовольство тоже растет. То есть в воздухе что-то есть. И у меня тоже ощущение, что грозит что-то очень серьезное, неуправляемое. Ну, может быть, это связано с тем, что мы вообще так живем в России. Нам все время кажется, что что-то случится, и оно действительно случается.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Сергея. Погромче, Сергей.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Валерия Ильинична, мне к вам два коротких вопроса. Первый вопрос такой. Как вы считаете, является ли нынешняя Россия недоразвалившейся империей? Это первый вопрос. И второй вопрос тоже короткий. Скажите, пожалуйста, в случае развала или распада России, способна ли нынешняя либеральная оппозиция сохранить Россию от развала? В нынешнем ее виде, я имею в виду оппозиция. Спасибо.
Ну, Валерий Ильинична, по-моему, уже ответила, что не в этом дело. Давайте Алексею Петровичу дадим слово. Как по-вашему, вот то, что пыталась прокуратура проверить показания Натальи Васильевой, это искреннее желание разобраться в корнях приговора Хамовнического суда, или это было сделано просто для успокоения общественного мнения?
Ну, я думаю, тут вообще никаких заблуждений не должно быть. Конечно, это имитация, причем такая провокативная имитация. Если передали господину Дрымову, значит, разбираться человеку, который то ли возглавлял группу, то ли еще что-то там по второму делу ЮКСа, ну, во всяком случае, принимал участие. Ну, говорить об этом всерьез смешно, по-моему, да. Вот. И не с Васильевой надо было начинать. Не с Васильевой, с Егоровой, с тех, кто в кассации сидел, вот, с прокурорских. Васильева что? Васильева сказала о слухах, что она еще добавит, да? Вот. Это надо, этим надо было, это этим серьезно заниматься, но не на уровне тех, кто выполнял заказ власти по посадке Ходорковского. Не они этим должны. У нас нет института независимого прокурора, да? Поэтому некому заниматься этим расследованием. Все это одна группировка. Все они работают на общий заказ. Что Следственный комитет, что прокуратура, что суд, что обеспечивающее оперативное сопровождение ФСБ, что ФСИН. Вот сегодня ФСИН подчиняется господину Коновалову, да? Это ставленник либерала и человека, который, так сказать, говорит о либерализации законодательства нашего, судебной системы, господина Медведева, да? И что мы видим? Ходорковский подает на УДО, Ходорковского молча, никому ничего не говоря, ни родственникам, сажают в автозак, потом в поезд, везут в Вологду тайно. Вот. И теперь пытаются переправить в Карелию. И их прошение об УДО, которое они подали в Преображенский суд, можно считать похеренным. Вот вся либерализация по Медведеву и по Коновалову.
Вопрос Валерии Ильиничне, Новодворской, как по-вашему, перечеркивает ли вот это этапирование Ходорковского и Лебедева на север надежда на их условно-досрочное освобождение?
Ну, конечно, они их туда отправляют, чтобы легче было освободить. Понятно, что если бы они собирались их освобождать по УДО, если бы такого рода намерение у них было, то никто бы не стал затевать второй процесс. Второй процесс, как вы понимаете, затеян за тем, чтобы их не выпустить. И мне кажется, здесь даже и разговора никакого быть не может о их благородных намерениях отпустить по УДО с гноить в тюрьме. Вот держать пока можно. Кончится этот срок, не дай бог, что-нибудь новое придумают. Не знаю, мне кажется, здесь мог бы помочь только прием, который использовали люди с Робертом Сенсом во главе из ирландской армии ИРА. У Маргарет Тэтчер они выбивали себе статус политзаключенных с помощью смертельной голодовки. 5 человек умерли, но получили потом все остальные этот статус. Мне кажется, что с самого начала фигуранты дела ЮКОСа должны были не рассчитывать на правосудие, а защищаться так, как защищались мы. Когда-то вот Демократический Союз, как только отменили искусственное кормление, мы бедному Горби сразу этот сюрприз преподнесли. Ну и получили то, что нужно. Но это большой риск. Это смертельная грань. Но лично я не стал бы терпеть такие издевательства. Варежки шить, там не сдать на швею-мотористку, там отчитываться за то, что нашли нелегальный лимон. Они же не просто гноят Ходорковского в тюрьме, они над ним измываются.
Да, ну, надеемся, что до таких крайностей не дойдет, и тональность интервью Михаила Ходорковского ряду западных изданий это подтверждает. Напомню, что бывший глава несъемного концерна ЮКОС Ходорковский ответил на вопросы 4 западных изданий американской газеты Wall Street Journal, французской Le Figaro, итальянской Il Mondo и немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. И о том, что дает ему основания для утверждения о близости социальных потрясений в России, мы сегодня говорили с Валерией Новодворской, лидером Демократического Союза, колумнистом еженедельника New Times, и Алексеем Кандауровым, бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим главой аналитического отдела компании ЮКОС. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.